«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Одной из главных тем, которые обсуждают российские пенсионеры, это неожиданный механизм компенсации за уходящий год. Вместо индексации, которая была традиционной формой этих выплат, теперь будет в январе единовременное такое своеобразное пособие в размере 5000 рублей. И о том, отменяется ли рост пенсии вообще в принципе, так мы чуть-чуть заострили тему, мы поговорим сегодня с Евгением Гонтмахером, профессором, доктором экономических наук и заместителем директора Института мировой экономики и международных отношений. Добрый вечер, Евгений.
Да, добрый вечер.
Стала ли для вас новацией та форма, с которой государство намерено расплатиться с пенсионерами за 2016 год?
Ну, то, что какое-то решение будет, я, в общем, предполагал с высокой долей вероятности. Ну, выборы. Ну, мы же понимаем, что обязательно какую-то морковку пенсионерам должны были бы кинуть. Я считал более простой, конечно, вариант. Я думал, что еще будет дополнительная, чем вторая индексация, о которой с начала года говорили как о некой возможности. Я думал, что она тоже будет процента на 4. И она будет с 1 сентября, ну и люди, соответственно, 4 месяца этого года еще получат дополнительно там, ну у кого какая пенсия, это можно легко посчитать, там несколько сот дополнительных рублей ежемесячно. Но то, что они выбрали в правительстве форму вот этой ежемесячной, единоразовой выплаты, причем отложили ее на январь. Честно говоря, когда я услышал первую вот эту новость, что будет эта выплата, я решил, что ее сделаю сейчас, ну, например, в сентябре. Ну, пенсионер получает свою пенсию где-то в первой половине сентября. Там у каждого своя дата есть. Вот, я, например, 6-го получаю. Каждый месяц 6-го у меня капает моя пенсия. Mm-hmm. Я думаю, ну, значит, я 5000 рублей получу. Потому что даже сказать, что и работающий пенсионер получит. Ну. Вот. А потом вдруг я читаю дальше сообщение, говорит, в январе. Да, это вот такая форма для меня была, честно говоря, неожиданно.
Давайте подключим к разговору нашего гостя Павла Кудюкина, политика, доцента Высшей школы экономики, президента экспертного фонда социальных исследований. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер.
Вот вы когда-то работали в правительстве Ельцина Гайдара. Как вы считаете, вот напоминает что-то теми временами не пахнуло, когда тоже вот такие волюнтаристские были решения, но они были вынуждены, как вот расплата с пенсионерами вот в подобной форме. Вам слово, Павел.
Ну, в 92-м году, Евгений, кстати, тоже прекрасно помнит, в одном министерстве работали. Действительно, в целом ряде случаев, не только по пенсиям, вместо нормальной индексации, действительно, вводилась такая мера, как разовая компенсационная выплата, как правило, одинаковая для всех, что существенно отличает от индексации, которая идет в процентах к тому или иному виду дохода. И, конечно, компенсация, которая далеко не полностью покрывала потери реального дохода по сравнению с инфляцией. Сейчас ситуация, конечно, кризисная, но, к счастью, не настолько тяжелая, какой она была в 1992 году. Так-то здесь, в общем, можно понять логику правительства, почему оно вводит таким образом, как бы делает вид, что компенсирует потери реального дохода пенсионеров, но принять ее, знаете, как-то очень сложно и может быть, даже и невозможно.
Да, вот вы вспоминаете времена, тогда же вообще было и колебание цены на нефть, и, так, в общем, сейчас совсем не
нет,
то.
Нет, Павел вспомнил, мы действительно работали в одном министерстве, он был замминистра, а он отвечал за трудовые отношения. Шохин был министром, а я был начальником управления с уровня жизни и социальной поддержки населения, кстати. Действительно, пенсии вообще в начале 90-х, в начале 90-х года фактически отменили. И всем выдали, все пенсионеры стали получать одинаковую сумму. Это уже никто не помнит. Пособие. Причем я хочу напомнить, что цены подскочили за первый квартал 90-х года в 5 раз. В этом смысле, конечно, сейчас ситуация намного более благоприятна. Поэтому, но вся проблема, что в начале 92-го года и даже весь 92-й год, помните, были же какие-то иллюзии, надежды, и Борис Николаевич говорил, ну что, еще немножко потерпите, и все, и мы сейчас...
Ваучер будем... получили.
Ну, ваучер, нет, ну помните, что он руку на рельсы положит там, и все, скоро пойдет рост экономики, рост уровня жизни и прочие дела. Сейчас, я вам должен сказать, Володь, вот я думаю, Владимир Владимирович руку на рельсы не положит с таким обещанием. Даже Владимир Владимирович Путин. Потому что он понимает прекрасно, что в ближайшие годы, даже я бы сказал, так лет 10 давайте возьмем, никакого реального роста производства в России не будет. Уровня жизни тоже роста не будет. Я бы сказал, в лучшем случае будет маленькое падение. Будет падение уровня жизни и доходов. Вот. Даже если начнутся какие-то реформы. Потому что реформы требуют времени. Это же не то, что вот раз и на следующий день у тебя все хорошо. Поэтому вот с этой точки зрения ситуация может быть даже в каком-то смысле хуже, чем она была в начале 90-х. Тогда, по крайней мере, люди понимали, думали, что сейчас чуть-чуть потерпим и потом будем как в Европе. Но сейчас по-другому.
Да. Павлу вопрос. А как вы считаете, насколько удачен вот этот как предвыборный ход, вот то, что сейчас за месяц до выборов объявили о такой непопулярной мере? Вам слово, Павел.
Ну, вообще меня крайне удивило, действительно. Я тоже сначала подумал, что речь идет о выплате вот сейчас, в сентябре, и тогда это бы выглядело бы как раз предвыборным ходом. Выглядело бы, что это некоторая подачка пенсионерам, они радуются, получили лишние 5000 и радостно проголосовали, понятно, за кого. А сейчас это скорее раздражающий фактор. Вообще очень интересно, что правительство как будто нарочно накануне выборов отталкивает от себя наиболее надежные группы электората как бы правительственной партии. Сначала учителей оскорбили, теперь вот пенсионеров вроде бы поманили сначала, потом получается, что обманули. То есть тут логика вот мне совершенно непонятна. Как бы накануне выборов такие вещи, в общем-то, не следовало бы делать.
Да, мы тоже удивлены. Как по-вашему, Евгений, может ли это решение еще быть пересмотрено? Может быть, как-то вот Бог из машины выйдет, президент и скажет, я эти деньги заплачу вам до 1 сентября.
Ну, вообще, если это вдруг, ну, я думаю, что это вряд ли произойдет. Но если, ну, почему? Если вдруг это случится, это ведь настолько глубокое унижение правительства и Медведева лично. Потому что вот это решение об этих 5000 ведь объявлял Медведев. Это вот тоже важно. Конечно. Это было заседание правительства. И он сказал, это, знаете, Володь, мы же привыкли с вами, как это театрализованно всегда делается. Председатель правительства приходит к президенту. Я помню, Зурабов, когда был председателем пенсионного фонда, я работал в правительстве, поэтому мы это знали заранее. И говорил, ну вот, Владимир Владимирович, вот знаете, ну есть у нас деньги, да, на то, чтобы, допустим, 3% пенсионерам поднять. На что Владимир говорит, нет, ну, Михаил Юрьевич, давайте на 4. Ну вот, вот постарайтесь. Да, конечно, конечно, Владимир Ильич, постараемся, все. Вот это было так. То есть ответственность за это брали на себя, ну, в общем, скорее Путин брал как президент. В данном случае Медведев к Путину не ходил. И он с ним это, как бы, получается, не обсуждал. Поэтому если Путин сейчас вы скажет, нет, ребята, уважаемые пенсионеры, я вам сейчас вот, я выплачу вам. В сентябре нет, это крах. Политически для и так очень, ну, вы сами понимаете, какого рейтинга и образа того же Дмитрия Анатольевича и правительства в целом. Нет, я думаю, этого не будет.
Павел, вот давайте гипотетически, вот в цивилизованной стране, может быть, последовал бы кризис правительственный, отставка кабинета после такой меры?
Не исключенный вариант. Ну, правда, для этого нужна, наверное, система парламентской ответственности кабинета. Действительно, в такой ситуации и парламент мог поставить вопрос о вотуме недоверия. Как бы, а может быть, и само правительство как бы сказало, да, вот не можем, как бы нужно других, более квалифицированных, может быть, более смелых людей, которые смогут проводить адекватные меры. Но у нас ведь правительство, в сущности, безответственное. Единственный институт, при котором оно отвечает, это президент. Президент сам решает, когда отправлять правительство в отставку или, напротив того, несмотря на любые протесты и вопли негодования, сохранять правительство в целом, конкретные фигуры в составе правительства. Так что это тоже показатель специфики нашей политической системы. Как бы, как и 100 лет назад, мы имеем власть неответственную перед парламентом, я имею в виду правительственную власть, исполнительную власть, как бы, и зависимость от одного единственного человека. Век назад это кончилось очень плохо.
Да, Я хочу сказать, Володь, вот с точки зрения эффективности госуправления, смотрите, Дума уже не работает.
Да, все.
Да? Да. Теперь все ждут выборов 18 сентября. Вот эти, вот это решение, которое вот мы с вами обсуждаем, оно вообще должно идти через Думу. Потому что это изменение, ну, если бы в этом году они хотели бы выплатить, да, это будет... надо было бы вносить изменения в федеральный бюджет на 2016 год. Но я к чему говорю? Что из-за того, что Дума не работает, даже невозможно это решение принять, чтобы оно было реализовано, например, с 1 сентября. Значит, получается, это решение, видимо, было принято в последний момент. Потому что не продумали даже чисто технологически, я уж не говорю про политические вопросы, о чем вот и Павел говорил, но о том, что к выборам вместо конфетки, это из-за этого получается на самом деле неприятный подарок. Кстати, я практически уверен, что многие пенсионеры не поняли, что они это только в январе получат. Вот я уверен. Люди услышали, вот так же, как и я, начал слушать сообщение, что вот перепадает мне вот тоже 5000 рублей, а потом в силу каких-то причин человек отвлекся или там обрадовался, что и так далее, а потом он в сентябре получит свою пенсию, она будет то же самое, без этих 5000. Это вообще, вот, вот эти вещи говорят о качестве нашего госуправления, которое просто из рук вон плохо.
Ощущается ли своеобразная волна дискредитации членов кабинета вот этой кампании против Шувалова за его роскошный образ жизни? Или такое, такое ироническое отношение к фигуре Медведева, то, что вот денег нет, а вы держитесь, такие ему крылатые выражения ставят.
Или зарплата учителей ему кажется приличной.
Да, да. Да, Павел, вам слово. Как ощущается ли, как это, может быть, срежиссированность этой кампании?
Тут есть, возможно, тут есть некоторая интрига, потому что действительно, ну, сами члены правительства, причем самого верхнего уровня, премьер-министры, вице-премьеры, просто являются замечательно бестактными высказываниями, ну, действительно, как бы и Шувалов с его смешно, что люди покупают 20-метровые квартиры. Как бы и Медведев с целой цепью высказываний. Просто они сами подставляются. Другое, тут на самом деле даже наша не слишком расторопная и далеко не самая оппозиционная в мире пресса начинает на это реагировать. Я уж не говорю про как бы, интернет-среду, где все это активно подхватывается, обсасывается, обсуждается. Не уверен, что за этим стоит какая-то интрига, заговор. Скорее, это просто потеря чувства реальности. И действительно, опять вспоминаются эти известные строки Мандельштама. То, что живем под собою, не чуя страны. Только мы-то очень хорошо чуем, а вот они, похоже, это чувство потеряли и не признали.
Да-да, сейчас с Павлом восстановим связь. Давайте тогда послушаем мнение Оксаны Дмитриевой, которая объясняет всю неправоту принятого решения. Мы напомним, что она депутат Госдумы уходящего созыва и бывший министр труда.
Это несправедливо по трем причинам. Первое. Индексация, которая положена по закону в соответствии с инфляцией, должна осуществляться в феврале месяце. И, соответственно, в течение всего года пенсионер, ну, то есть 12 месяцев, уже живет с индексированной пенсией. А компенсационная выплата вместо индексации, которая должна быть в феврале 2016 года, пенсионер ее получает только практически через год, в январе 2017 года. Второе – это по объему. объему, по размерам, собственно говоря, дополнительного дохода, который пенсионер, средний пенсионер должен получить от своей пенсии. По инфляции по 2015 году составила 15%. Соответственно, индексация была только на 4%. Соответственно, только для компенсации инфляции индексировать пенсии надо было еще на 10-11%. Если бы была осуществлена индексация, допустим, на 10, средняя пенсия у нас составляет в стране сейчас около 12 тысяч рублей. Соответственно, если бы была осуществлена индексация, то каждый пенсионер в среднем получил дополнительно в месяц 1200 рублей. Его пенсия была бы 13200 рублей. За год, практически за 12 месяцев, вот этот прирост, деньги, полученные за счет индексации, составили бы 14400 рублей. Это практически в 3 раза больше, чем 5000. Поэтому тут видно, насколько компенсационная выплата меньше, чем положенная индексация. И, наконец, третья причина. Дело в том, что когда будут осуществляться индексации в 2017 году и дальше, они будут, вот этот индекс, то есть коэффициент, на который умножается, он будет применяться к базовому размеру пенсии без компенсационной выплаты. Соответственно, принимается решение, допустим, в 2017 году об индексации, допустим, на 10%. Если бы была индексация, а не компенсационная выплата, то индексации подлежала бы пенсия в размере 13200 рублей. И после, допустим, индексации на 10%, она бы составила пенсия в 2017 году 14520. А так она будет 13200. Чувствуете разницу? И вот эта разница, которую отняли сейчас, она будет, что называется, на всю оставшуюся жизнь. Такое впечатление, что наше правительство умеет только складывать и отнимать. А уже такое действие, как умножение, у них плохо понимают.
Угу. Как вы считаете, права, Оксана?
Я согласен. По всем трем пунктам. Единственная инфляция по 2015 году официальная была 12,9, не 15%. Но это не меняет сути, и чуть-чуть меняет цифры. Но тот факт, что эти 5000 рублей никак не покрывают недоиндексацию 2016 года, это факт. Причем мне любопытно, представитель комитета Думы госпожа Баталина, который представляет, понятно, Единую Россию, сказал, нет, 5000 они полностью покрывают то, что не додали пенсионерам. Вообще, те расчеты, которые Оксана Генриховна привела, они просто элементарны, действительно. И совершенно правильно по 2017 году, потому что уже заранее заложено не доиндексация пенсии всем пенсионерам в 2017 году. И это действительно, я думаю, не последний такой шаг, потому что 2018 и дальнейшие годы с финансовой точки зрения будут не лучше, а, я думаю, еще хуже.
Павел, вы как считаете, права Оксана Генриховна?
Оксана Генриховна вообще отличается точностью макроэкономических расчетов. И здесь спорить не с чем. Как раз то, что, во-первых, эта 5000-ная выплата совершенно не покрывает уровень инфляции, во-первых. И второй момент, действительно, то, что резко меняется та база, на которой будет проводиться, если будет, дальнейшая индексация пенсии. То есть правительство здесь проводит довольно хитрую операцию по экономии средств пенсионного фонда и бюджетных, поскольку бюджет покрывает дефицит пенсионного фонда постоянно, можно сказать, с некоторой гениальностью.
Евгений, а напомните, как у нас вообще это действует система, этот пенсионный фонд, откуда он деньги берет, из воздуха?
Нет, пенсионный фонд берет деньги за счет страховых взносов, целевых, которые платит работодатель за всех нас ежемесячно, и они идут в пенсионный фонд. Другое дело, что действительно этих страховых взносов не хватает. Не хватает, и федеральный бюджет, он добавляет так называемый трансфер, который идет туда, в пенсионный фонд. Он сейчас, честно, больше 1 триллиона рублей ежегодно получается. И, в принципе, надо сказать, что этим действительно очень хитрым, изворотливым ходом он очень продуман с финансовой точки зрения. С политической, мы уже говорили, нет, с политической он проигрышен. Но с финансовой точки зрения бюджет прежде всего, судя по всему, за этот год и следующий сэкономит где-то как раз порядка триллиона рублей.
Угу.
Но это все экономия на пенсионерах, на живых людях, которые недополучат деньги, на которые они живут. У нас же значительная часть пенсионеров живет, собственно, только на эту пенсию.
Конечно.
Поэтому это, в общем, социально все очень болезненно, очень тяжело.
Павел, а насколько по-хозяйски распорядилась российская власть вот тучными годами, когда были высокие цены на нефть? Вам слово.
Ну, это уже общее место, что годы были во многом потеряны. Те средства, которые поступали в страну, не использовались для проведения необходимых структурных преобразований, так сказать, не проводились необходимые институциональные преобразования. И это в конечном счете прежде всего отражается, конечно, на социальной сфере. У нас почему-то именно на социальной сфере, в самом широком смысле, и на социальной поддержке населения, и на всех видах социальных выплат, и на образование со здравоохранением, экономит в первую очередь. Вот. Если бы, ну, так сказать, вот тут вот действительно, наверное, сослагательное наклонение не очень уместно, если бы, ну, в первые 8 лет этого века, которые действительно были относительно жирными, средства использовались более эффективно, они просто, так сказать, стерилизовались путем вкладывания в основном в ценные бумаги Соединенных Штатов Америки. Немножко парадоксальная ситуация. Продавали нефть за доллары, потом эти же доллары тратили на то, чтобы купить ценные бумаги американского казначейства. Вот такая тоже логика очень интересная. Если бы они использовались каким-то более надежным способом, хотя для этого тоже, в общем, нетривиальные нужны были решения, это очевидно, мы бы, наверное, жили в существенно иной стране, хотя проблем было бы все равно много, это несомненно.
Да, вы согласны, что проели эти деньги, Евгений, как вы считаете?
Ну, вот я бы сказал так, что то, что вкладывали в эти американские ценные бумаги, как раз с моей точки зрения это был не самый худший вариант. Потому что если бы эти деньги остались в стране,
да,
то они были бы разворованы. Они бы ушли как песок между пальцами. И в этом смысле они хотя бы в каком-то виде сохранились, ну пусть в американских ценных бумагах. В этом смысле, когда сейчас, даже сейчас, хотя оппоненты того же Кудрина, который был один из авторов этой идеи, вот создать стабилизационный фонд с этими ценными бумагами, даже многие оппоненты сейчас признают, что вообще это было правильно. Потому что упущенное действительно было время. Почему? Структурные реформы, я бы сказал по-другому, изменения в институтах. Вот если бы мы наладили политическую систему, сделали бы ее конкурентной, ответственной перед парламентом, как Павел говорил, я тоже сторонник, на самом деле, не вот такой жесткой президентской республики, а более, конечно, сбалансированной, я считаю, формы правления. Если бы у нас сохранились свободные СМИ, местное самоуправление и так далее, тогда да, эти деньги можно было бы действительно не отправлять туда, за кордон, а можно было бы использовать здесь на какие-то проекты, на вложения в социальный капитал и так далее. А мы же с вами знаем прекрасно, какое количество денег ушло в офшоры. Так как, ну вот как, Володь, пусть они уходят в офшоры, эти деньги, которые сидят в американских ценных бумагах, или они пусть все-таки будут так, там. Ну, я считаю, ну пусть будет там.
Нет, я вообще сторонник вот это такой формы использования. Но вот Павел, по-моему, иной точки зрения. Павел, как вы считаете, а какие были альтернативы, вот, например, у младореформаторов, там, у Кудрина, у тех, кто авторы были этой идеи, вложить деньги в американские эти акции?
Нет, ну, во-первых, тут уже Евгений говорил о необходимых предпосылках эффективного использования этого притока нефти долларов. Действительно, без очень существенных институциональных преобразований и как бы вот в политике, я бы добавил к сказанному еще обязательно независимую судебную систему, реально независимую, вот, и в политике государственного регулирования, которая должна была быть гораздо более гибкой и ориентированной на поощрение, скажем так, растущего снизу бизнеса, а не на создание крупных полугосударственных, на самом деле, подмятых под бюрократию корпораций. То есть нужна была бы достаточно тонкая политика, сочетающая в себя элементы и неокейнсианства, то есть поощрение спроса. Говорю, ну опять-таки при создании социальных предпосылок, чтобы этот спрос поощрял формирование отечественного производства, а не просто рост импорта. И элементы, в общем-то, классической монетаристской политики, все-таки инфляцию надо было давить, тут спорить не с чем. И в какой-то мере, кстати говоря, полностью отрицать там пользу стабилизационного фонда, да, резервы на, и на черный день, и просто на будущее, когда изменится мировая конъюнктура и нефть не будет столь нужна, как она нужна сейчас. Это, в общем, все разумно. Этим занимается не только Россия. Не Россия придумала стабилизационный фонд. Этим занимается и Норвегия, этим занимаются и нефтяные монархии Ближнего Востока. Вот, это тоже было нужно. Тем более, как действительно, отчасти, может быть, еще более важная функция стабилизационных фондов, это была стерилизация вот той массы денег, которые не могли быть переварены российской экономике в силу ее неповоротливости. Вот если бы повысили ее гибкость и динамизм, тогда гораздо большую часть денег можно было поставлять в стране.
Да, наверное, вы правы. Тогда давайте так рассуждать. Какие могут быть последствия этого шага? Могут ли быть социальные протесты? Могут ли пенсионеры выйти на улицы российских городов?
Нет, нет. Я думаю, что время для социальных протестов с одной стороны ушло. Последний раз это было при монетизации льгот, мы помним. И то это было далеко не везде, и масштабы были не такие большие. Они просто получили огласку, потому что было неожиданно, прежде всего, для власти, что, помните, пенсионеры,
конечно,
где-то
вышли. В Химках, да, в Химках.
Да, но это были небольшие массы людей. Это вы там сотые доли, там тысячные доли процента от пенсионеров, собственно говоря, вышли. Большинство, это, что называется, с этим смирилось. Значит, то есть это время прошло. И, с другой стороны, еще такое время не наступило. Я бы сказал так, потому что это все очень неприятно. Это, может быть, повлияет каким-то образом на результаты выборов вот сейчас парламентских. Хотя, мне кажется, система так настроена, вот наших выборов в Думу, что это, и даже там это не окажет существенного влияния на результаты «Единой России». Но это накапливается. Это накапливается внутри, вот это вот недовольство, ворчание какое-то. Но в ближайшие годы, если не будет какого-то резкого падения, всякое может быть, Володь.
Да, конечно.
Но, допустим, будет очередной, допустим, нефть упадет до там, $10 за баррель, что маловероятно. Ну, допустим, $20. Естественно, резко подскочит снова же там курс того же доллара, резко подскочит инфляция, резко обесценятся доходы, даже те небольшие, которые есть у людей. Ну, как бы это, если, ну, тогда может быть где-то что-то как-то. Но пока я, по крайней мере, до окончания цикла с выборами, ну, я имею в виду президентские выборы в России, я такой возможности не вижу.
Павел, почему власть так не верит в собственный народ и не боится социальных протестов, как вы считаете?
Ну, к сожалению, мы как бы ее сильно избаловали. Ведь действительно, иногда возникает впечатление, что власть как бы экспериментирует. А вот мы сейчас вот это вот отнимем, посмотрим, как они будут. А, они протестуют, а отлично. А сейчас мы вот их таким-то образом оскорбим. Опять не протестуют. Ну, какой замечательный народ нам достался. Вот, да, вот иногда считают долготерпение достоинством нашего народа. Вообще, с моей точки зрения, это жуткий недостаток, который приводит к очень многим негативным последствиям, не только с точки зрения там, вот, текущего уровня жизни, но и с точки зрения стратегических последствий. Действительно, то, что власть может достаточно безнаказанно, в общем-то, вести вот такую, не побоюсь этого слова, наглую политику социальную, это, в общем, угнетающе действует на самом деле на все направления развития страны, включая экономическое, между прочим.
Да, вот Давайте вспомним пример из Санкт-Петербурга, где за счет бюджетных вот детских садиков, домов отдыха решили достраивать «Зенит-арену». Это же, по-моему, пощечина вообще всем жителям северной столицы.
И что, Володь?
Вот ничего, жители? Никто не вышел, да.
Никто не вышел. Ну, правда, господин Полтавченко при этом тут же заявил, видимо, сам испугавшись этого заявления, да. Он заявил, что все-таки все будет введено столько, сколько планировали, и сады, и школы. Хотя это трудно поверить, а как они это сделают, если деньги отнимаются на эту, именно, там, как он там называется?
Ради чего тогда?
Этот стадион, да. Нет, я считаю, что действительно идет такой, в общем, эксперимент, по сути, над нашим населением. Вот, он, конечно, чреват. Рано или поздно это во что-то обязательно выльется. Идет эксперимент. Вот было, как сказано, да, не чуем под собой страны.
Да, да, это Мандельштам.
Ну, это пример, да, вот как Павел сказал, Мандельштам. Я еще вспоминаю Андропова, статью знаменитую, где он, помните, писал: «Мы не знаем общества, в котором мы живем».
Да, что-то марксизм, что-то такое.
Ну, он единственную статью написал, когда стал генсеком. Помните такую программную? Да. Вот. И там есть эта знаменитая фраза, кстати, которая правильная, что вот мы не знаем общества, в котором мы живем. Так вот, вот такого рода долготерпение, оно чревато тем, что в какой-то совершенно неожиданный, неподходящий момент вдруг что-то случается, то, что разрушает полностью все, что есть. Вот в демократических системах, ну, все-таки такого не бывает. Слушайте, я вот сейчас был в Греции,
да.
Ну, я отдыхал, да, там со своей семьей, но там же у власти находится ультралевая правительство.
Конечно.
И все равно Греция живет по законам, которые приняты в Евросоюзе. И никаких там, что называется, эксцессов левых, там еще там каких-то, там ничего такого не происходит. То есть нет даже речи никакой о революции, о Грексите и там и прочее. А вот в системах типа нашей, когда вот политическая система фактически отсутствует, она представлена одним человеком, тут, может быть, я говорю, на какой-то ерунде совершенно. Можно, знаете, вот как идешь по улице, и ты не знаешь, что ты, может, через 2 секунды споткнешься о камень и сломаешь ногу. Вот примерно так. Это очень опасно. Это очень, я бы сказал, чревато вот такими последствиями.
Да, Павел, ну, мы поняли, что не боится власть своего народа. А как по-вашему, какие настроения в нем сейчас вот господствуют?
Ну, настроение, как бы, вот жить становится сложнее, но будем искать способы, как приспособиться к этому. У меня такое ощущение, что это господствующее настроение, перетерпим, нам не впервой. Вот, ну, может быть, дополняется еще некоторым глухим ворчанием, там, руганью на кухнях, даже в меньшей степени, гораздо меньше в очередях, даже в очередях как-то ругань не слышно, что удивительно. Ну, так что пассивное достаточно настроение. В этом отношении действительно ждать, что прям вот со дня на день какие-то протесты будут, как-то не видно предпосылок. Но то, что они могут возникнуть совершенно неожиданно и по совершенно, может быть, пустяшному поводу, это, в общем, тоже история показывает. Совершенно включенный вариант.
Да, Евгений, вы согласны, что вот народ пока так говорит, денег нет, но мы продержимся?
Народ приспосабливается, да. Народ приспосабливается. Ну, кстати, в отличие от советского времени, есть намного больше вариантов этого приспособления. Ну, например, можно уехать из страны. Да. Я понимаю, что это мало кто может.
Не,
это,
ну,
это
да.
У людей должны быть какие-то возможности, какие-то деньги и так далее. Но мы видим статистику, и мы видим даже по опросам, что люди как-то потихоньку начали либо уезжать, либо собираться. Их не так много, но это лучше. Это молодые, это квалифицированные люди, перспективные, первое. Второе, люди действительно там, ну, знаете, я всегда приведу пример, Володь, что раньше народ приходил в магазин и покупал сыр, который ему нравится. Ну, за исключением, конечно, каких-то элитных сортов, да? А сейчас приходит просто купить сыр, который подешевле. Ну, покупает. Покупает. Вообще, если говорить даже о цифрах, вот это снижение уровня жизни, которое произошло последние там, пару лет, оно пока не очень большое. Оно такое ползучее.
оно намного пока меньше, чем тот прирост уровня жизни, который был в 2000-е годы, вот когда нефть поперла в цене, поперли вот эти деньги в Россию. И то есть получается, что вот тот навес, который тогда образовался, он пока не съеден. И в этом смысле это для власти некое спасение, потому что этот навес может съедаться, если это будет очень постепенно, еще не один год. И в том смысле, что люди начинают вспоминать, а в 90-е годы их же тем более к этому подталкивают, пропаганда говорит, 90-е, вот там, ну, типа, было хуже. А сейчас все-таки ты...
Лихие,
ну,
да, лихие.
Да, сейчас живешь хуже немножко, но все-таки это не так, как было тогда. Вот. И потом обещают, все-таки многие верят, понятно, правительству никто не верит, но Путин все-таки пользуется доверием, ну, я не знаю, там, сколько процентов, я не проводил никакую социологию, я не социолог. Но все равно мы понимаем, что, ну, скажем, большая часть людей все-таки ему доверяет. И они ему доверяют в том смысле, что он что-то сейчас волшебное сделает, он что-то такое придумает, сменит правительство, например, да, ну вот на место одних поставит других, и все вернется вот к тому, как это было там, несколько лет назад. Вот пока примерно такие настроения, вот от такого вот ожидания, ну, пока перетерпим, пока так.
А почему россиян не отрезвил ни дефолт 98-го года, ни вот этот кризис 8-го года? Почему все опять вернули с доверие банковской системе тому, чему вообще не следовало бы верить после таких потрясений? Вам слово. Да, Павел, почему вот россияне...
Да. Ну, дело в том, что как раз 98-й год ведь способствовал оздоровлению российской экономики, и именно после дефолта начался вот достаточно уверенный восстановительный рост, который потом в начале 2000-х был подкреплен ростом цен на нефть. То есть, кроме того, знаете, социальная память довольно коротка. В общем-то, люди... После потери, скажем, сбережений в Сбербанке уже в 97-м году начали довольно активно нести деньги в коммерческие банки, класть их на депозиты. Как бы после этого произошел 98-й год, опять-таки люди какое-то время воздерживались от общения с банками, а потом опять начали как бы те, у кого-то большие, у кого-то совсем маленькие сбережения нести, класть на депозиты, пытаться как-то сохранять сбережения от инфляции. Вот. Ну, тем более, что сейчас действует механизм, которого не был в 98-м году, страхование вкладов. Так-то все-таки немножко понадежнее кажется вот это вот общение с банками. Так-то здесь... Вот это, вот я говорю, во-первых, короткий горизонт памяти, и второе, все-таки некоторые страховые механизмы, как бы, в которые пока верят, которые пока еще работали до сих пор. Посмотрим, как будет дальше, и будем надеяться, что они все-таки будут работать.
Вы как считаете, Евгений, тоже поэтому вот вернулось доверие, что санация произошла банковской системы, и россияне поняли, что можно с ними работать?
Ну... Мне кажется, доверие к банкам – это не самый главный фактор на самом деле. Ну, о том, что памяти социально короткой или длинной, это можно, конечно, подискутировать, потому что просто дефолт 98-го года, он был на фоне и так большого социального кризиса. Это не было так, что было все шикарно, потом в один день все обвалилось. И люди не то, что были готовы, но для них как бы это добавило просто негатива в тот негатив, который уже к тому моменту все равно в социальном плане был. Но вот кризис 2008 года, действительно, люди помнят в каком смысле, вот вы назвали, да, Володь? Социально он уже был пройден очень успешно, между прочим. То есть в 2008 году упало ВВП на 9%. А социальные показатели, если мы посмотрим статистику, они практически не упали. Они не упали, потому что тогда государство, ну, были резервы, вот они влили всякие деньги. Тогда, кстати, была валоризация пенсии проведена, помните? То есть они, в общем, пенсию подняли тогда, ну, там, у каждого по-своему, но процентов даже на 20-30 у людей выросло. То есть как бы пересчитали права прошлых советских еще лет, да, особенно у пожилых пенсионеров. Вот, а это было сделано в разгар кризиса. Я помню, как я когда... об этом узнал, я даже удивился. Но я понял, что это тоже была такая политическая вещь. Типа, ну, сравните валоризацию пенсии тогда в разгар кризиса и вот эти 5 тысяч, о которых мы с вами начали говорить сегодня.
Да,
это... Вы понимаете, это к вопросу о том, что совершенно разное качество уже. Тогда можно было это сделать, потратив вообще сотни миллиардов рублей. И, кстати, заложив базу для последующих индексаций на намного более высоком уровне, чем это было. Вот, поэтому 2008 год для населения прошел очень неплохо. И действительно люди, ну, как бы, я еще раз говорю, они надеются на то, что вот это так произойдет в банке. Ну, понимаете, сейчас, например, хранить деньги в банках под те проценты, которые есть, это невыгодно, потому что это ниже инфляции. Ну, вот буквально там годика полтора-два назад банки немножко испугались, и они подняли, потому что действительно был отток. Когда пошла девальвация рубля резкая, был отток вкладов. Да, и банки тогда подняли процентные ставки очень высоко. И тогда, в принципе, например, валютные вклады, я помню, было выгодно иметь. А сейчас они резко снизили, и сейчас это, в принципе, невыгодно. И ваши деньги там исчезают. Но, ну, я бы сказал так, пока у людей не ушло ощущение некой стабильности. Вот они его получили в 2000-е годы, а вот пока оно не ушло. Пока есть некое, такое, знаете, облачко на горизонте, некая тревожность есть. Да. А что будет? Люди начинают понимать, что золотых гор, наверное, уже в ближайшее время никаких им ничего не сулит. Но в то же время, знаете, один голос говорит, а второй внутри голос говорит, нет, ну все-таки может что-то случиться там, и что-то такое вот на нас свалится. Тут примерно так. Вот такое переходное состояние, которое может продолжаться еще там пару-тройку лет, я думаю, точно.
Павел, ну... Ведь многое зависит от личности, например, главы правительства. Вот когда-то после дефолта пришел Евгений Максимович Примаков, и вот с его именем связаны вот те достижения, о которых вы вспомнили. Сейчас есть ли необходимость смены кабинета министров, или это будет запасной вариант на самый черный день?
Нет, но то, что у нас чрезвычайно слабый кабинет, это вещь вроде бы достаточно очевидная, и, правда, не очень понятно, на кого его менять. Вот у этой власти чрезвычайно короткая скамейка запасных, или я иногда это сравниваю с такой старой засаленной карточной колодой, которую вот много раз тасуют, она уже с трудом тасуется, липкая такая. Вот, но новой колоды нет. Вот это тоже одна из, кстати, очень серьезных стратегических проблем нашей страны. В 98-м году Примакову было проще. Он пришел как раз в чрезвычайно удачный момент, когда действительно как бы дно падения реальное и начинается подъем, в который на самом деле его правительство не такой большой вклад внесло. Это скорее действительно вот, естественным ходом событий. Он мне иногда, Евгений Максимович, покойник, напоминал мне на посту премьер-министра Топтыгина III из известной сказки Салтыкова-Щедрина, который не вмешивался в естественный ход событий. Вот, и оказался самым успешным из губернаторов этого леса. Даже там было сейчас, ситуация другая. Здесь нужно, видимо, очень активное и очень квалифицированное правительство. И вот, к сожалению, в кругах власти я таких фигур не вижу.
Да, вот как вы считаете, есть ли кадровый голод вот, в экономическом блоке, в социальном блоке кабинета?
Ну, дело даже не в кадрах, хотя их уровень часто очень низкий, я уже об этом говорил. Дело в отсутствии идей. Потому что, ну хорошо, ну вот этих сняли из правительства, да, вот конкретных людей, каких-то еще людей пригласили туда. Но эти же люди не просто пришли в кабинет и сели в эти кресла и продолжили ровно ту же самую политику, которая... А политики-то нет. На самом деле правительство действует в экономической и социальной сфере, знаете, так клочковато. Вот туда, сюда.
Лихорадочная как-то.
Ну, да. Лихорадочная какая-то эклектика, вот судороги какие-то идут постоянные. Само себя одергивает, само себя пугает. Там, вот. Поэтому сейчас нужно правительство, я считаю, которое пришло бы с определенной программой. А под эту программу, ну, конечно, носители такой программы всегда будут. Это люди, которые эти идеи выдвигают. Это в каком-то смысле похоже, ну, только в каком-то смысле, на ситуацию, когда Путин стал президентом в 2000 году, и он пригласил Грефа, с командой, которая была в ЦСР, и они какую-то сделали программу. Ну, все-таки была программа, он пригласил их ее реализовывать. И они, собственно говоря, пришли в правительство. Вот я снова же не говорю о содержании программы, которая должна быть. Я говорю о факте, что программ нет. Вот, вот в чем проблема. А программ нет, может быть, действительно отчасти из-за того, что и, в общем, кадры, которые могут такие программы сделать, они очень немногочисленные. Ну, чтобы эта программа была реальной, понятно. А не какой-то, знаете, бумажный, политизированный.
Ну да, Павел, как по-вашему, почему даже в год выборов парламентских нет программы внятной, альтернативной вот гибельному курсу, который вот проводится, как вы считаете?
Ну, есть вообще глубокий, действительно идейный кризис в стране. К сожалению, идей нет не только у власти. Работающих идей, в общем-то, не видно и со стороны практически всех оппозиционных сил, потому что либо это голые лозунги, либо попытки призвать вернуться куда-то там даже не в светлое прошлое, потому что к этому даже КПРФ не призывает, а опять-таки какую-то очень эклектичную программу предложить, как бы часто из несовместимых элементов. Почему это так? Мне сказать трудно, но, возможно, одна из причин – это то, что вообще российская по давней традиции просто как бы вытаптывает альтернативу себе. Она очень боится альтернативы. И поэтому прилагает, на самом деле, немалые усилия для того, чтобы такая альтернатива не возникла. Но есть проблема и более широкая, потому что в мире в целом сейчас явный дефицит новых идей. Вот если, скажем, Великая депрессия рубежа 20-30-х годов прошлого века породила кейнсианство, которое, в общем, было достаточно прорывной теорией и дала возможности для новых методов в экономической политике, которые способствовали выходу из кризиса сначала, а потом становлению социального государства после Второй мировой войны, прежде всего в развитых капиталистических странах, но и в некоторых из развивающихся, то вот нынешний, в общем-то, с моей точки зрения, очевидный кризис мейнстримовских идей, которые господствуют где-то с начала 80-х годов прошлого века, пока что не породил вот альтернативы, сходной по интеллектуальной силе с кейнсианством. Это очень большая общемировая проблема, не только наша.
Да, но я думаю, что Россия тут не станет первооткрывателем. Хотя жалко, что покидают люди. Вот Гуриев уехал и не пускают, например, успешных предпринимателей, которые по делу ЮКОСа работали. Почему, как вы считаете, вот государство такое у нас не бережно к своим талантливым сыновьям?
Ну, наше государство имеет такое свойство, и Павел говорил про вытаптывание поляны, но есть такое слово «несменяемость». Наше государство органически не может жить в условиях конкуренции, потому что политическая конкуренция и каких-то реальных альтернатив, потому что те люди, которые сейчас олицетворяют собой власть, они вдруг поймут, что им рано или поздно придется уходить. Ну, мирным, нормальным образом ушел в отставку, живи дальше, занимайся там общественной деятельностью. У нас такое невозможно. У нас все-таки, как это было, помните, Володь, в старое доброе, в кавычках, советское время, либо ногами вперед,
да, Малафейте, да.
Да, либо, как Никита Сергеевич, таким, я сказал, верхушечным каким-то там переворотом, но, так сказать, нормальной процедурой, когда человек уходит со своего поста президента, премьера, с почетом, да, ну да, ну его время прошло, он сделал какие-то ошибки, но он остается, ну, как, допустим, это канцлер Коль, да, или там Тони Блэр,
ну,
там,
понятно,
примеров очень много.
У нас была гонка на лафетах, да.
Да, поэтому у нас этот тип государства, он у нас сохранился, несмотря на 25 лет реформы, перестройка, и вот то, что было в 90-е годы, гайдаровские реформы. И все, к сожалению, это переломать эту тенденцию, я бы так сказал, такого авторитаризма, так и не смогли. Что касается идей, между прочим, о которых Павел говорил, новых, мировых, не совсем так. Такая идея уже появляется. Я хочу обратить внимание на книжку, которую выслал, кстати, не один год назад Стиглица, лауреат Нобелевской премии, которая называется «ВВП не имеет значения». Ну, ВВП имеется в виду «воловой внутренний продукт»,
конечно. Да-да.
Что тут некоторые,
не подумайте плохого, да.
Что тут некоторые мои коллеги, которые переводили на русский язык, они как-то вдруг посмотрели на это название, сказали, нет, ну как-то не очень в России это будет звучать. Нет, имеется в виду ВВП. Это плод известной комиссии, которую еще президент Саркози французский пригласил. Двух лауреатов Нобелевских, это вот Стиглица и Сена, и он задал вопрос, какие сейчас критерии вообще прогресса могут быть в мире. Так. И вот эти два уважаемых человека, они пришли к выводу, что, ну, это, конечно, относится прежде всего к развитым странам, к России в меньшей степени, что вообще экономический рост это уже не имеет значения. Имеет значение, безусловно, социальные вещи, имеет значение уровень комфортности жизни, удовлетворенности жизни людей. Это не обязательно связано с ростом благосостояния свыше там какого-то предела. Хотя благосостояние должно быть достигнуто, очевидно. Вот. Это в каком-то смысле это повторение, но на более высоком витке. Помните концепцию государства всеобщего благоденствия, которая в Соединенных Штатах сформировалась где-то в 50-60-е годы. Примерно так. Но это, конечно, немножко... Вот это, пожалуй, сейчас такой, я думаю, мейнстрим, который будет развиваться вот, в представлении о том, как должны жить развитые страны. Ну, для России, да. Для России ВВП, безусловно, нужен, потому что мы просто отстаем. У нас уровень экономического развития, к сожалению, достаточно низкий. Но все равно это идея, которую мы тоже должны учитывать. Кстати говоря, идея монетаризма, так называемого, в каком-то смысле, в каких-то отдельных элементах они не утратили своей, я считаю, актуальности, потому что инфляция, и Павел даже это признает, инфляция это беда, это, кстати, в социальном плане беда, потому что инфляция это налог на бедных. Даже я не говорю про бизнес, который не может планировать свою деятельность в условиях высокой инфляции. Поэтому здесь как бы остаются разные еще элементы, ну и, может быть, от неокенсианских теорий, которые надо очень правильно для каждой страны компоновать. Потому что универсальных таких стандартных рецептов нет. Вот компоновать, и тогда будет достигнут успех. Но я повторяю, мейнстрим всего развитого цивилизованного мира – это благосостояние, это социальный комфорт, это счастье. Между прочим, сейчас есть такая целая отрасль «Экономика счастья», уже есть публикации. Я думаю, скоро будут лауреаты Нобелевской премии, там это считается. Это очень интересно.
Павел, подводя итог нашей беседы, какие вот отголоски грядущего неблагополучия уже сейчас налицо в российской экономике, как вы считаете?
Ну, прежде всего, в социальной сфере. Это достаточно сложная ситуация у массовых категорий работников, у школьных учителей, у вузовских преподавателей, у врачей. И, кстати, вот в этих сферах глухое социальное недовольство довольно активно нарастает. Оно сбивается, конечно, с сильным страхом, потому что как раз у этих категорий сейчас растет нестабильность занятости. И протестовать люди просто побаиваются, потому что ясно, что любой активный протест грозит
увольнением, да.
Да, увольнениями. В ситуации, когда новое рабочее место найти непросто. Это, наверное, то, что в первую очередь сейчас сказывается. В провинции, на самом деле, по достаточно отрывочным сведениям, тоже нарастает социальная напряженность. Ну, по крайней мере, там есть такая структура, Центр социально-трудовых прав, который уже много лет ведет мониторинг социальных протестов, и нужно сказать, что они не быстро, но очень уверенно нарастают.
Спасибо большое, Павел. Ну что ж, видите, все участники нашего эфира согласны, что тревожные симптомы. Ну а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Антон Смирнов, продюсеры Дмитрий Налитов и Олег Львов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.